Но на самом деле здесь, да, я не знаю, если у вас, насколько будет сил, я так понял, что у всех есть силы и желание, да, рассмотреть. Это немножко там сложно со всеми делами, если мы входим глубже в это дело. Потому что обычно мы так
я
смотрим.
Аня, подключите понятиях. Меня, пожалуйста.
Да.
Аня, это Хайм, подключите меня, пожалуйста.
Да. И вот... да, и на самом деле мы говорим о вещах таких, обычно всегда это говорят так в общих понятиях, но на самом деле каждая вещь разбирается очень много в книгах еврейских мудрецов, там очень глубоко, поэтому просто так разобраться с этим довольно сложно. Ну, что-нибудь попытаемся, если у всех есть силы, так мы немножко попробуем. В всяком случае, здесь мы как бы продолжаем. В прошлый раз мы говорили, мы что говорили? Мы говорили о том, что такое награда в следующем мире, в общих понятиях, куда поднимается душа в следующем мире. Там мы сказали, что есть несколько этапов. Несколько этапов, сколько там, несколько тысяч лет, это говорят несколько этапов. И эти этапы мы пытались как-то определить со стороны, там, это немножко с таким каббалистическим уклоном пытались объяснить, где это именно находится. И потом мы говорили про что такое нефиш. Нефиш, то есть какая, это тоже вопрос сам по себе непростой. Та нефиш, которая, то есть душа, которая получает ту самую награду, о которой мы говорили, что она поднимается там, что это за нефиш. Это просто нас так подробно разбирали, что имеет в виду, да, что имеет в виду Рамбам. Нефиш, да. То, а мы сейчас пойдем дальше. И приходит он, говорит так. Вайта нефиш адонит црора бацрора хами. Говорит он так. Значит, это, ага. Значит, смотрим Рамбам дальше. Хаим элю лефи шейн мавит, шейн мавит элю миротагу. Значит, это жизнь. Он продолжает объяснять эту вещь, что это жизнь, про которую мы там говорим. Это жизнь, что нет с ней смерти. Да, что мы уже объясняли, что такое. Шейн мавит элю миротагу. Потому что смерть это относится к понятию тела, телесного. А там нет тела, шамэнгу, а там нет тела. То есть там, что мы говорим, жизнь, что нет с ней смерти. Как-то мы в прошлый раз объясняли эту вещь как-то в одной из этих. Что жизнь, в которой нет смерти. То есть есть жизнь и смерть. Мы где живем, и человек живет, умирает. А есть жизнь, что нет там смерти. То есть, да, как это, жизнь без смерти. Нет понятия жизни и смерти. У нас жизнь всегда связана с понятием смерти. Смерть без жизни, то есть, как это, жизнь без смерти, это не является жизнью. Ну, вообще понятие, да, что если, как это, в нашем мире смерть, она настолько же естественна, как и сама жизнь. У нас, если не будет смерти в нашем мире, как мы понимаем, мы так объясняли, самое худшее наказание, которое может быть для человека. Потому что в этом мире он находится в мире действия, в мире работы. Мы всегда чем-то работаем. И да, всегда человек что-то старается в жизни получить, хочет, стремится и так далее, делает труд. И если это никогда не кончается, то ужас, это вечно рабство, так мы говорили. А там жизнь, что нет ни смерти. То есть с этой точки зрения, что не надо умирать для того, чтобы выйти из мира рабства, да, как бы из мира труда. Потому что там уже нет труда, как такового, да? А есть только награда. И эта жизнь называется по-настоящему. Здесь у нас жизнь и смерть. Жизнь – это подготовка, работа. А смерть – это выход из работы, в принципе, по сути, так? А там сама по себе это мир награды, поэтому там не надо из него выходить. Но, тем не менее, там тоже, по сути, есть много разных уровней. Мы тоже это как-то касались, что посмотрим, что это такое. И говорит он так, шейна мавит элеми урота гуфа и лэнгуф, и некру црорахайм. И вот эта вот жизнь там, жизнь того мира называется црорахайм. Црорахайм это, как можно привести, есть, ну, двояким образом понимается. Вообще-то црорахайм это известная вещь, то, что вот, если вы знаете, когда человек умирает, ему на могиле пишут там буквы такие, танцева, там, ну, Садик, Бет и так далее. Танцева, да, знаю. Ну, кто видел, встречал на стене, всегда добавляют эти вот несколько букв, что смысл ихний, что это значит, это из пасука. Да, пасук где-то, пасук это в книге Шмуэль. говорит так, «Вайта нефиш адонит шрура бацрора хайм это шем элокейха». Так там написано. «И будет нефиш господина моего шрура». Ну, там это про Давида имеется в виду. Да, шрура бацрора хайм. То есть шрура здесь два смысла есть. Она может сказать, что это црор, это сокровищница. Так она как бы находится в сокровищнице жизни. То есть это называется будущий мир, что называется сокровищной жизни. А есть другое объяснение, что такое Црора Хаим, что это связка. Связка. То есть одно связывается, Црор, когда мы говорим, это обычно есть такое понятие, да, связывается цепочку. Связывается цепочку. И здесь приходит нам Рав Хаим Воложиных, и он объясняет, что это значит. То есть всегда то, что мы говорим, вот это, и вот это то, что написано, там пишут про умерших, «Тиен ишмато црора бацрора хаим», что значит «будет его душа црора связана в связи жизни», что это имеется в виду? А Рав Хаим Воложиных здесь объясняет, что это значит, что просто у человека, как мы сказали, есть нефеш рох нешама, нефеш – это нижняя часть души, а над ней выше, как над ней это рох, потом нешама, и там мы говорили еще две части, хаява и ахида. Так что значит этот срура хаим? Имеется в виду, что та, да, что высшая часть его души, она доходит до самых высоких мест, а то, что ниже нее связывается с этой высшей, а то, что ниже связывается с предыдущей, а то, что ниже еще, связывается с предыдущей. Получается, что нефиш, она связывается с душой. Да, нефиш, она как бы привязывается к рух, а рух привязывается к нешама и так далее. Что значит привязывается? Имеется в виду, ну, я знаю, там, в тех понятиях, о которых мы говорили, это как бы нефиш, она поднимается в нижнюю часть руха, а рух поднимается в нижнюю часть нешамы и так далее. Они как связки получаются. И тогда получается, что нефиш, она непосредственно связана с тем, что, значит, ее высшая часть души, там она находится, она, значит, от нее получает как бы некоторую, да, назовем информацию, некоторую вещь, которую добро, которую там получает, оно как бы сходит к нему, это значит связь. Поэтому, если встретите эти слова, да, танцева, да, тиенца, навшот шрура бацрора хаим, это смысл этого. И вон этот Црора Хаим, это связь жизни, или связка жизни, он называет, это как раз и про то, что сказано в Торе, про Црора Хаим, в Торе, там, в Танахе, это имеется в виду Улям Аба, то, что он говорит, мир грядущий. То Шинеймар, что так сказано, Вайтанов Непиш Адонит, Црора, ну да, Црора Бацрора Хаим, это Шинеймар Техов, это Непиш Абхайкан, да. Визеу Асахар Шеэн Сахар Лимала Мимейна. Это награда, говорит он, что нет награды больше, чем это. Это добро, что нет после него добра. Выше не того, коля навиим. Это то, что хотели, как это, не итаву, возжелали. Это то, что возжелали все пророки. Все пророки договорились, что хотят получить ту самую эту, да, жизнь. Так об этом они говорили. И здесь он разными путями всегда приводит и говорит, что у нас нет этому даже постижения. Да, это та самая награда, что выше чего не может быть и так далее. И говорит он, камышимот карула дерех машаль. И по как бы аллегории несколько имен давали этому. Гаррашем, что это гора Всевышнего, маком кашу, место святости, дереха койдыш, путь святости, хацроташем, как это, двор Всевышнего. Ойляшем, шатер Всевышнего, Номашем, Ихаляшем, это как бы залы Всевышнего, Бейташем, дом Всевышнего, шар и так далее, и так далее. Беседа. Дальше он приводит в Хахамин Карули Ла Дерих Машали Тува Зоми Сумерта Стикла Сауда. Мудрецы говорили, это так он здесь говорит, по аллегории. Дерих Машаль, это добро, они называли его Сауда. Сауда, значит, трапеза. Карибахоль Маком, Улям Абай. Называется это везде Улям Абай, то есть мир грядущий. Так говорит Рамбам. То есть вот это самое место, которое там, та самая награда и так далее, она называется трапеза. То есть, и это то, что сказано много, что придут люди, ну, значит, праведники, следующий мир, и что там у них будет? Всевышний делает им трапезу. И это интересно, потому что на самом деле, что дальше мы посмотрим, если дойдем до этого. Приводятся там в комментариях на Рамбама, приводятся разные места из Талмуда, из Мидраша, из разных мест, что сказано очень много. В принципе, они приводят из пророков. Есть очень много сказано про это, вот эти вот, что это там за место такое, что это называется Ган-Эден, и там есть трапеза, и приходит Всевышний, там как это, передает праведникам различные эти, да, там это одна из мороком приводит, что говорится, что Всевышний придет и как бы сделает трапезу всем, и тогда все будут, и как будет, возьмет стакан с вином, и будет обходить всех, кто будет делать благословение на вино. Перед едой нужно сказать благословение на вино, как кидуш, типа кидуша. И вот, и найдет там Давида Мелеха, и даст ему царю Давиду, и Давид будет делать, и так далее, и так далее. Еще много разных вот этих. Говорит, он здесь все это сказано в аллегории, потому что иначе мы понять это не можем. Да и в аллегории, в принципе, это непонятно, в общем-то. Но так это, и вот эти вот многие понятия, то, что связано, то, что хотят описать будущий мир, во многих местах связано с понятием трапезы, сауда. Еще это говорится, что там, что Всевышний сотворил две рыбы большие, да, как они там называются, да, да, забыл даже их название. А, да, две рыбы большие, что одну, значит, они огромные рыбы были созданы первоначально, огромные рыбы, да. И они...
Левитья.
Как?
Левитья. Призвилось море, левитья.
Левитан. 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 Левитан, да-да, левитан. Две огромные рыбы, которые были, значит, если бы они, что сделал Всевышний, засолил кого там, Никива, по-моему, женского рода, он ее, значит, убил, засолил, и что она будет трапезой для праведника в будущем мире. А та, значит, осталась, что если бы он не сделал бы это, то они размножились, не заполнили весь мир, и тогда не было бы, я знаю, места в мире, я не знаю, что еще, ну и так далее. И вообще много сказано разных непонятных вещей, вот такого вот, как бы, такого порядка, как бы, естественно, то, что жизнь, то, что у нас происходит, связано с едой, с тем, с другим, и так далее. И это, в принципе, здесь хотят объяснить эту идею, но, во всяком случае, Рамбам приходит и говорит, что эта трапеза, она, это как, мы говорим, это как машаль, как аллегория. А Раби здесь тоже на него спорит с ним, как всегда, Раби всегда спорит, и говорит, что если это суда, энкан кошель браха, и здесь стакан, должен быть стакан благословения, то есть это первый стакан, про который он намекает на гмару, где говорится про то, что кто-то Всевышний раздает праведникам тот самый стакан и так далее. И Кесар Мишна там говорит, что в принципе на самом объясняет, что здесь на самом деле у них нет спора, потому что они смотрят, о каком уровне мы говорим. То есть он приходит, как бы спорит и говорит, что не это улямаба. Да, и вопрос, про какой мир мы там говорим, и он разделяет, в общем-то, что здесь имеется в виду, что, да, что Рамбам приходит и говорит про время, которое было после оживления, до оживления мертвых, после прихода Машиха, до оживления мертвых. А после оживления мертвых есть другая вещь. То есть мы здесь сразу разделяем на уровне, мы уже начали это разделять, но сегодня мы пытаемся понять больше, что это значит. Что будет приход Машиха, и тогда, как мы говорили, что будет приход Машиха, и тогда мир начнет изменяться, и мир придет к своему совершенству. То есть мы остаемся в мире материальном, в мире природы, но он будет не такой, как наш. То есть после прихода Машеха начнется мир другой, то есть начнет изменяться мир, он будет это. На самом деле это будет материальный мир, мир природный, знаю, природа, но она будет другая, та, которая должна была быть первоначально. Так мы объяснили. Здесь же он приходит более того, говорит, что на самом деле то, что сказано, что вот праведники будут наслаждаться трапезой, имеется в виду вот в этом мире, да, в этом мире, который в том самом мире природы. То есть здесь как бы говорится телесные понятия, но это имеется в том самом мире природы. Мы ищем только тот верховный мир природы, высший мир природы. Надо понять больше, что это такое за мир. Если начнем сейчас его описывать, это вопрос, природа ли это вообще то, о чем они пишут. Как бы то ни было, когда он здесь говорит, что это, да, трапеза, это является... Мы сейчас в это войдем, а вот то, что здесь он говорит, что трапеза это та награда, которая будет в будущем мире. И здесь тоже надо понять, что значит трапеза, да, хотя бы вот то, что он говорит в смысле этого машаля, аллегории. Что значит трапеза? Почему жизнь будущего мира сравнивается с трапезой, если мы говорим, что это аллегория на будущий мир или грядущий? Почему с трапезой? Что происходит в трапезе? Интересно, почему именно про это говорится? Потому что что? Мы же говорим там, это мир жизни. Это жизнь настоящая, не мир жизни здесь. А почему трапеза? Что дает человеку трапеза? Когда человек кушает, что происходит? Человек кушает, он делает две вещи. Есть там две вещи в еде у человека, как минимум. Первое, это он получает наслаждение от еды. Тоже странно, почему человек должен получать наслаждение от еды. Скушал то, что надо. Я не знаю, если тигр, когда ест добычу, он тоже получает удовольствие. Наверное, получает, но не так, как человек. Человек наслаждается, но тигр не идет же просто есть для удовольствия. Он голодный, значит, он кушает. Да? И так все животные. Голодный, значит, кушает. И я не знаю, что он там для удовольствия кушает. Если бы он ощущал удовольствие как человек, то он бы кушал бы даже тогда, когда он не голодный, просто пожевать для удовольствия, взять какого-нибудь это. Но он так не делает. У человека что-то интересное. В принципе, человек голодный, ему нужна еда, это понятно, да? Но он получает, кроме этого, получает удовольствие от самой еды. Странная вещь. Ну, могли бы сказать там разные инстинкты, что иначе бы он не кушал, если бы не было бы вкусно. Не знаю, если бы не кушал, потому что человек голодный, он голодный, готов съесть все, что даже невкусно, если он голодный, по сути. Как и тигр. Если он голодный, кушать, не голодный, не кушать. Но у человека есть также понятие кушать, чтобы получить наслаждение. Получается, что здесь, во-первых, есть наслаждение в еде. А второе, это то, что еда дает жизнь. Когда он ест, тогда у него продолжается жизнь. Если он не кушает ничего, то он умирает. Правильно, что приходит там, ну, мудрецы говорят, на самом деле, да, Рав Деслер приводит, что на самом деле еда... То, что есть еда, на самом деле, почему человек, когда он кушает, да, кусок хлеба, какую-то материальную вещь, у него продлевается жизнь. А когда не кушает, он может умереть. Почему? На самом деле, говорит он, это чудо. Должно было быть наоборот. Ведь что он берет? Он берет какую-то материальную вещь, вводит внутрь себя, присоединяется к этому. Так по сути, корни вещей он должен был бы умереть. Только Всевышний хочет, чтобы он жил, выполнял, делал то, что это делает ему чудо, что он остается живым. Наоборот, еда здесь должна была это. Он связывается с материальной вещью, как же он может это, да? Она не, как бы, оно не дает жизни как такого, наоборот, дает смерть. Так это объясняется это. То есть, ну, в нашем мире все наоборот. Но в любом случае, так это по-простому мы видим, что человек, когда он кушает, он, это удлиняет его жизнь. Значит, две вещи. Еда, и, значит, жизнь получает, и наслаждение получает. Теперь, когда мы говорим в следующем мире еда, что мы имеем в виду? Что это, и как мы говорим там, еда кушать в Ганедене. В Ганедене, когда был первый человек, значит, Всевышний создал Ганеден. И в этом Ганедене, то есть туда поместил человека. В этом Ганеден, как это перевод? Ган – это сад, Эден – это удовольствие, наслаждение. Сад – наслаждение, так в принципе переводится. Ну, и наслаждение, я не знаю лучшего перевода на русский язык, да, это как бы утонченного наслаждения, может быть, так надо было сказать. В этом случае, это то, что он там оказывается, и он там, как это сказал ему Всевышний, кушает всех деревьев, а от этого дерева познания добра и зла я не кушаю. И в чем здесь там была идея еды? И мы все приходим и рассказываем, что на самом деле этот сад, который там был, он не был в мире природы. Это совсем не просто так, мы посмотрим, если это разберемся, совсем не просто. Где этот сад Эдена находился, где он находится сегодня? Тоже вопрос. Во всяком случае, он говорит так, что это Ган-Эден, там должен был, мог кушать всякие вещи. Да, ясно, во всяком случае, в любом случае понятно, что это не то, что у нас еда. А что это значит? Вот что он должен, да, когда он съел, с этого добра и зла не кушать. И тогда объясняют это, после того, что он съел дерево добра и зла, то приходит Всевышний и говорит ангелам, что вот он стал как мы, знающий добро и зло, и сейчас он съест от дерева древа жизни и будет жить всегда, и поэтому этого нельзя допустить, и для этого он пусть выгнал его из Ган-Эдена. Вся эта история непонятна. У меня там где-то есть лекция по теме вообще. Адам первый человек, совсем там грех первого человека, все, что там было, да, я в этом ходить не буду, но немножко мы должны понять, что это значит. Если он съест древо жизни, то он не умрет никогда. Что древо жизни это, то есть по-простому, значит, получается, что он мог кушать от древа жизни, но не кушать от древа познания добра и зла. Если он кушает от древа жизни, то это дает ему жизнь. Жизнь там, да, вечную. Так получается. Это та самая жизнь, которая нет это. Это еда. Что значит он кушает? Должны понять, что такое древо жизни, что такое древо познания добра и зла. Там мы подробно объясняем где-то лекции, но вкратце, в чем здесь суть? До, как сказано, что до того, что он съел от дерева познание добра и зла, у него все понятия его, в его осознании были связаны с понятием истины и ложь. У него было понятие истины и ложь. Когда он съел добро, дерево добра и зла, у него стало понятие, все понятия у него пришли на другое, поменялись, сейчас стали понятия хорошо и плохо. То есть, что произошло с тем, когда он съел древо познания добра и зла? Как из простого текста люди видят, что как будто он стал умнее. До этого он был такой наивный, не понимал ничего. Это наоборот, прямо наоборот. До этого он видел все ясно. И это значит, когда я вижу ясно, я знаю, что вот это истина, это есть, это реальность, это действительность. А это не действительность. Вот что-то есть, а что-то нет. Но когда же у него нет ясного видения, то тогда человек предполагает, то есть то, что действительность ему, то, что истина представляется в его глазах как хорошо. То есть может быть есть, может быть нет, но это нечто хорошее. То, что ложь и недействительность, у него представляется это в понятиях зло, плохо. То есть может быть это и реальность, но это плохая реальность. То есть получается, что когда он съедает, человек съедает познание добра и зла, он в принципе как-то у него замутнеет сознание. Он теряет возможность видения, ясного видения. Это то, что прошло с первым человеком. Что когда он съел с него, он как бы перешел на другой уровень. Что это значит? Спустился на нижний уровень. Что это значит? Перестал видеть отчетливо. И тогда, значит, это у него, значит, да, это добро и зло. И тогда у него понятия перешли в понятие добро и зло. До этого не было понятия добро и зло. Что было? Понятие истины и ложь. То, что реальность, он понимал, что это реальность. То, что нереальность, это не действительность. Его нету просто. Не было понятия зла. Его просто нету. Нереальность. Потом у нас в наше время, как приходит зло к человеку, что приходит некоторая вещь, что по сути это ложь, но она видится ему как красивая, как хорошая, как приятная, может быть, да, может быть, нет, может быть, просто как бы мне приятно, я понимаю, конечно, что это плохо, но ничего, зато немножко можно насладиться плохим тоже, да, несмотря на, то есть он придает этому какую-то реальность в этом мире, человек делает какие-то плохие вещи, даже когда он знает, что это плохо, но он все равно привязывается к этому, потому что он ощущает, что это все-таки реальность какая-то, пусть плохая реальность, но мне приятно, да, вот это и так далее. Эта идея, то есть получается, что познание добра и зла, дерева, когда он с него кушает, что-то изменилось в сознании человека. А когда он ест с дерева добра и зла, значит, с дерева жизни, древа жизни, тоже что-то изменяется в сознании человека. Что изменяется? То есть идея постижения, он вдруг начинает видеть не просто истинную ложь, а больше, чем это. То есть это мы понимаем еда. Понятие еды – это понятие постижения. И это значит, что... И это, как мы говорили, что это награда в следующем мире. В чем награда в следующем мире? Что человеку открывается много вещей, про которых нам даже трудно сказать, что открывается. Но это и говорит о осознании многих вещей. Это значит, что есть древо жизни, он получает жизнь, то есть перед ним раскрываются различные, да, понятия, которые, да, постижения, которых до сих пор у него не было. С другой стороны, он может съесть древо добра и зла, и тогда сознание у него замутняется, и он начинает видеть то, что было нереальностью совсем. Он начинает видеть в виде реальности, но, может быть, только, что это плохая реальность. Да, так это изменение в сознании. Поэтому понятие еда, оно связано с понятием постижения. Беседер? Да, по-простому. Постижение, познать. Если мы посмотрим глубже в это дело, что это значит? Когда мы, ну, как попытаемся найти, да, вот в аллегории больше, да, что оно нам намекает в аллегории на более глубоком уровне. Когда человек кушает еду, что происходит? Кушает хлеб. Что происходит? Что происходит с едой? Да, в конце концов, она разлагается на элементы, так мы это знаем, да? Разлагается на элементы, на больше и больше и так далее. И какие-то что-то входит в тело человека, а что-то, значит, отбрасывается. Получается, что когда человек кушает, он делает разделение в каком-то смысле, организм, знаешь что, разделение на то, что хорошо, и то, что плохо. Ну, в аллегории здесь то, что полезно для человека, то, что вредно, или то, что нужно ему, или то, что не нужно. То есть это понятие мы называем выборкой. Беру, выяснение. В Каббале это имеется в виду одна из понятий выяснения, отделить добро от зла в каком-то смысле. Да? То есть это, во всяком случае, это аллегория на это. Сказать по правде, когда мы хотим связаться это с жизнью, что это значит, да, что, ну, на материальном уровне, что происходит, что там разделяют, как мы говорим, что какие-то элементы из еды попадают там в клетки, клетки используют для того, чтобы расти и так далее, и так далее. Если посмотреть хорошо там в корне, никто ничего не получает, человек ничего не получает. Даже когда он получает, там от еды к нему приходят какие-то там, да, эти элементы, они сами по себе тоже, ну, там, я знаю, входят в часть тела. Ну, можно сказать, может быть, да, каким-то образом в аллегории, что они приходят, что они строят организм. Но жизнь на самом же деле это не это. Да, как мы говорим, что у человека есть органы тела, есть тело. Но жизнь – это же не само тело и не построение тела. Что, скажем так, что придет какая-то, вот какой-то, как там сказано, что посредством еды придут какие-то, да, какие-то материалы, то есть какой-то материал, да, который необходим для функционирования организма. Если не будет этого материала, то организм не может функционировать и так далее. Он это. То есть получается, что на самом деле этот материал, как, например, рука человека, это некоторое орудие, посредством которого человек живет. Да, что это значит? Есть, можно хорошо понять эту вещь. У человека есть рука, он посредством руки может что-то делать. У человека нет руки, так он этого делать не может. То есть нет орудия, чтобы что-то делать. Но он, по сути, с этим не связана его жизнь. Ну, с рукой хотя бы, понятно, да? Жизнь – это, да, жизнь – это то, что не рука дает жизнь человеку, не присутствие рука дает жизнь, есть жизнь для человека, а как бы она находит, да, она для этой жизни, для человека, для этой жизни человека, а органы, они как орудие для чего-то, чтобы выполнять что-либо. Это правильно, что когда какое-то там орудие, ну, один, скажем, сердце или еще какой-то орган, он не выполняет свою роль, так он теряет жизнь. Но это не потому, что сердце, отсутствие сердца приводит к смерти, а потому что так установлено законом, что если не будет у него этого, скажем, сердца, так, он, так жизнь у него забирается. Не то, чтобы сердце отнимает жизнь, а жизнь уходит, потому что так это установлено законом. На самом деле жизнь – это кроме этого, а тело – это орудие. Если нет орудия, так нет орудия. Ну так что? У человека нет орудия кого-то, так он не знает, что он не живет. Здесь тоже должны были бы сказать такую вещь, что если нет сердца, так что? Ну нет сердца, ну так что? Почему он должен умереть? Но имеется в виду, как, ну, как, почему он должен перестать быть? Он, может быть, не сможет в этом мире что-то делать, определенные вещи, но то, что он не будет быть, это само по себе. Да? Ну, в любом случае, это, в любом случае можем понять больше, что когда человек кушает, он разделяет это на элементы и на элементы элементов и так далее, и выясняет из них что-то в одно, что-то другое. Теперь, как в аллегории с постижением, когда перед человеком открывается какая-то мысль или какое-то знание, чтобы постигнуть его, что он делает? Да, что он делает? Он, оно, значит, что-то, он приходит к нему что-то, вот какое-то открытие или что-то, какие-то явления, он не знает, что это такое. Он начинает их анализировать, понимать больше, разделять на части, смотреть с этой стороны. Тот, кто привык изучать, учиться, он знает, как это. Принесет, да, те, которые привыкли к этому, они всегда встречают какое-то непонятное, начинает его исследовать, он это исследует, с этой стороны, с этой стороны. Что если разделим это так и так, повернем так, посмотрим, сделаем только часть, проверим только часть этого, связана ли одна часть с другой и так далее. То есть, в принципе, делается разделение. Если посмотрим хорошо, процесс исследования, он в этом смысле очень похож на процесс еды. Разделяются вещи, отделяется лишнее от нелишнего. То есть мы, да, здесь там много разных вещей, потому что мы видим, а вот мы хотим понять суть. И для этого делаем разделение, но уже в нашем разуме. Пытаемся разделить эту вещь на детали, детали, детали. Если посмотреть, здесь есть такое сходство с едой тоже. То есть получается, еда не случайно, она связана с понятием, ну, приводится как аллегория на вот, награду в следующем мире, что оно связано с понятием постижения. Да, в любом случае. То есть говорится, что там будут есть, но есть не в материальном смысле, а в том, а в смысле постижения, это тоже называется есть. Может быть, наоборот, в принципе, так это выходит из этого, из того, что здесь приводят. Прямо наоборот можно смотреть на эту вещь. И что мы говорим так, что поскольку вот мы видим здесь людей и все, что есть в мире, и мы из этого делаем аллегорию на духовный мир, чтобы понять духовную действительность. Так мы говорим, да, вот. Вот я вижу, человек кушает, я пытаюсь поэтому представить себе, что будет в будущем мире, где нет тела. И говорю, вот что-то похоже на то, как человек кушает, да? Как человек кушает, типа такого. Но на самом деле, как он здесь это приводит в комментариях, это прямо наоборот. То, что в духовном есть понятие, вот скажем, постижение, оно для того, чтобы человек мог понять вот это в каком-то смысле. Для этого он здесь сделал человека, что он кушает, ест и так далее. Весь процесс еды, он построен был таким образом здесь, именно для того, чтобы намекать нам, чтобы из него мы могли учить то, что там духовно. То есть получается, что если когда мы говорим трапеза, что это такое? Мы говорим так, что на самом деле трапеза есть здесь, а отсюда мы делаем аллегорию на духовные миры. Прямо наоборот. Трапеза, по сути, само слово, саудан, имеется в виду награда в будущем мире, а для того, чтобы мы могли бы как-то это понять, Всевышний сделал здесь человека, и он должен здесь кушать, и тогда он, у него есть жизнь, и тогда он получает наслаждение, ну, в понятиях материальных, он вроде бы живет, у него есть наслаждение. То есть все это было сделано, то есть, по примеру, для того, чтобы понять духовную действительность. То есть получается, что настоящее понятие слова «суда» – это там. А то, что здесь, это отображение этого, чтобы мы могли это понять. То есть тогда получается прямо наоборот, что сауда сама по себе, трапеза, это то, что, это познание в будущем мире. А в этом мире это уже аллегория на духовный мир. То есть мы были сделаны как аллегория. Так это получается здесь, те комментарии. То есть это Всевышний сделал специально здесь так, чтобы мы могли там понять, то есть нарисовать нам какое-то представление, дать нам какое-то представление о духовной действительности. Поэтому он здесь сделал людей, что они должны кушать и так далее. По сути, мы в корне, может быть, не должны были вообще кушать. Он более того приводит здесь, что все вот это, и мы это знаем, про человека мы это говорили не раз, что человек был создан по подобию духовной действительности, как говорится, да, по образу и подобию сделал. То есть, что из человека мы учим о духовной действительности. Он был сделан таким образом специально, чтобы быть похожим на духовную действительность, или наоборот, как мы сказали. Это аллегория на духовную действительность. Это как раз таки, да, то есть человек он аллегория, наш рисунок это аллегория на духовную действительность. Но мы, да, там это действительно, а здесь это рисунок, аллегория, да. Мы как бы немножко идем снизу вверх, так мы говорим, что вот то, что мы видим в жизни, попытаемся из этого понять духовную эту. Да, и совсем не случайно. Да, это... И во всяком случае, это имеется в виду, да, трапеза в следующем мире. И значит, что мы там сказали? Что есть, во-первых, это постижение. И в этом постижении есть две стороны. Во-первых, дает ему жизнь, а с другой стороны, дает ему наслаждение. Поэтому, да, это как трапеза. Значит, трапеза, с одной стороны, человек, когда кушает что-то, получает наслаждение, и продлеваются дни жизни его. Тоже, в духовном смысле именно так оно и есть. Трапеза там – это постижение, и оно же наслаждение. Интересно это, да, это представление, в всяком случае так можно понять. И мы сейчас дальше почитаем Рамбам, там мы войдем еще больше, что он там говорит в комментариях. И говорит так нам, чем это кель байнеха то вазо? Может быть, это будет в твоих глазах, ты будешь пренебрегать свои, будет пренебрежительно в глазах твоих вот это добро. Мы приходим и говорим с вами, вот ты там будешь получать наслаждение и так далее. Какое наслаждение, вот там, ну, как он здесь говорит, трапеза или еще что-то, все, что мы там приводили. Ты придем, потом скажешь, что на самом деле это наслаждение, как это, будет легким в твоих глазах, может быть. И говорит он, нет, это не так. Ты можешь подумать, что награда в будущем мире, это то, что мы говорим, да, то, как мы это рисуем, что это награда за мицвот, в чем? В том, что человек кушает и пьет, и получает еду хорошую, боэльцурот наот, боэльцурот, то есть ходит в связь с разными красивыми женщинами, выловит бигдэшэш и одевает красивые одежды, вышахэнба и, значит, живет в хороших шатрах, и тогда мечтамэшба кликэсэл, да, у него орудия такие золотые, серебряные и все прочее. Говорит он так, ле элюсэ кмошэми дамима элю арамима типшим, что как это представляет араби, глупые арабы, так он припишет, интересно. Аймлима штуфимба зима. Суфимба зима, значит, это, который идут с развратом. Он здесь намекает на что? То, что арабов принято считать, что в будущем мире там у них будет сколько там 70 девственниц и так далее. И представляет наслаждение в следующем мире в виде различных телесных вещей. Говорит он, ни в коем случае нельзя так подумать. Несмотря на то, что мы приводим вот эти вот аллегории из нашего мира, нельзя так думать, что, нас, что вот это награда следующего мира. Что вот в этих телесных понятиях? Да, еда, питье, там, отдых, наслаждение и так далее. Аваль хахамим валейди аяду, однако мудрецы и знающие, они знали, шиколя дворим аэлю дебре аваль вэбель, что все это глупости. То есть представлять себе будущий мир в виде телесных наслаждений. Вы эйн бэм тохэлет, нет в этом смысла. Даже в нашем мире это не то самое добро, которое мы здесь наслаждение, которое телесное получаем. И в нашем мире это не есть добро. Всего лишь потому, что почему у нас это есть наслаждение телесное в этом мире? Потому что мы обладаем телом. Выколят дворима или церхая губ. И все эти вещи – это потребности тела. Вейна непиш митавэла и михаблитан. И вот то, что непиш, а душа наша, хочет их и стремится к телесным удовольствиям, эля мипне цороха губ. Это только из-за необходимости телесной, потому что телу это необходимо. И поэтому у нас пробуждается также желание. Это интересно, почему вдруг у нас пробуждается желание к телесным удовольствиям. Это же всего лишь потребности тела. Так что там, какое там наслаждение, удовольствие? Пошел, мне нужно что-то для тела, не хватает там белков. Пошел, схватил кролика, съел. Есть белки, достаточно. Почему я должен получать удовольствие, когда я жую этого кролика или кого там он жует, да? Это жевание его, оно дает удовольствие. Почему? Нужна необходимость для тела. Так взял тело и так далее. То есть, на самом деле, тоже обманчивая вещь. Что там есть в этом жевании? Почему, жуя кролика, человек получает удовольствие? Что в нем там есть? Говорит он, что так это в принципе, что потому что это наше тело и нефиш, наша нефиш связана с телесностью, поэтому получаем наслаждение. Здесь, конечно, надо понять, я так понимаю, что именно вот эта вот принципиальная разница между человеком и животным. Я сам не знаю, я не смотрел в душу тигра. Но так как я понимаю, у них нет такого наслаждения, как это, как у человека. Это почему? Потому что у человека есть непиш. Есть непиш, есть нешама, есть непиш, рох. То есть у нас есть эта привязанность. Почему? Потому что на самом деле понятие еды нам должно принести удовольствие. Но не еда кролика, а еда другая совсем в духовных мирах. Потому что это идея постижения. Но поскольку непиш, мы все внутри своей души стремимся. К чему человек стремится всегда? К чему человек стремится? К счастью. Спроси у кого-нибудь, что такое счастье. Никто не знает, что такое счастье. Но все хотят ощущения счастья. Да, мы как-то объясняли, даже в понятиях, наших понятиях, что такое счастье, если там пытаться как-то углубиться, это как бы ощущение покоя, да? Так мы когда-то объясняли, что такое счастье. Счастье это когда нет несчастья, да? Это, у буддистов разных там это сильно распределено, поэтому они хотят выйти из тела, потому что тело, оно приводит к беспокойству. Беспокойство. А так это все хорошо. То есть я ничего, ни о чем не должен заботиться, ничего. Это как бы счастье. Ну, там, не статическое, динамическое, не принципиально. Да? Мы когда-то учили, что счастье по-настоящему это когда человек сидит и учит Тору. Это счастье. То есть почему это счастье? Потому что он выходит из, да, как это, потому что человек ощущает, приходит к состоянию покоя в смысле в том, что он понимает, да, как это, что у него, правильно, идея покоя, что когда человек, выходит из потребности этого мира, так это и все вот эти вот разные восточные эти, что они говорят, человек должен, почему человек несчастлив, так они и говорят, почему человек несчастлив, потому что есть много разных в этом мире, этот мир, он такой, как они там его называют, сансара, этот мир, он такой, что он приводит к разным проблемам и так далее. Если у него выйти, то тогда будет счастье, так они считают. В том смысле, что этот мир приводит к разным проблемам, это, конечно, правильно, мы так это понимаем, но в мире мир несчастье. Но то, что он выйдет отсюда, вопрос, если из этого мира вопрос, он придет к тому понятию счастья и так далее. Но вопрос, что такое счастье само по себе, да, это то, что они понимают, то, что, может быть, человек может понять, это выйти из несчастья, это счастье. А мы говорим, что счастье – это движение постижения. Это счастье на самом деле. Да? Не выйти, потому что просто выйти из различных проблем этого мира, да, он может эти проблемы ощущать, не находясь в мире. Это геном, то, что мы говорили. А счастье само по себе это по сути постижение. То, и что он говорит? И говорит он это то, что мы... И получается так, поскольку в душе человека все стремятся к счастью, поэтому нефеш человека, она ищет этого. И где она ищет? В мире природы, потому что она связана с телесностью. Наша нефеш связана с телом. И она ищет в мире природы. Каждой вещи. И вот мы, и мы ищем этого счастья в телесных удовольствиях. Потому что это то, что мы находим. То есть в удовлетворении телесных потребностей. Это не случайно за тем, что мы, значит, как это, получаем удовольствие там, от еды и так далее. То есть, в принципе, человек может кушать и не ощущать никакого удовольствия, настроиться. Вообще. Съест, и даже самое вкусное, может, не это. А может, да, получать удовольствие. Зависит от его настроя, то есть от его мысли, от его этого. То есть, что это значит в этом настрое? Он хочет найти счастье, он хочет в этом ощутить счастье. Мы это видим везде. Когда человек придет, хочет получить какое-то телесное удовольствие, самое большое удовольствие в этом телесном удовольствии – это ожидание удовольствия. Это интересная вещь, но кто-то посмотрит немножко внутри себя, психологии самого себя. Когда человек, он получает телесное удовольствие, само получение удовольствия, уже конечный результат, это не то удовольствие, а удовольствие – это приближение к нему, это стремление к нему, это когда он ходит. Когда он пришел, когда он уже получил, у него вдруг есть разочарование. Вроде бы я хотел удовольствия, ну, а все, ничего нету, оно куда-то исчезло. Ну, что-то такое. И тогда человек думает, наверное, не в этом, тогда, наверное, что-то другое. Вот ну, сейчас пойду это. Поэтому он должен менять каждый раз. Каждый раз менять еще, там, как это, смена разных удовольствий и так далее. То есть эта идея, что душа человека, поскольку она связана с телесностью, ей она ищет идею счастья в телесных удовольствиях. И не находит ее, это мы все хорошо знаем. Разочарование в мире, да, что-то хочешь получить удовольствие, в конце концов ничего не получает, и остается так ни с чем. Ну, думает, может быть, другом. Почему это происходит? Потому что он съел с древа познания добра и зла. Потому что там перемешалось добро и зло. Что значит перемешалось добро и зло? Что теперь зло приходит в виде добра. Теперь приходит то, что он думает, что это истина, а на самом деле это ложь. Это то, что перемешалось, как мы сказали. А когда он не... Это значит, он связался с телом. Он сейчас в теле ищет эту идею счастья своего. А до этого он не был связан с телом. И тогда он видел истину, то есть видел, что такое счастье, что такое несчастье, что такое смысле, да, жизнь, что такое реальность, действительно, что такое недействительность. Обратно, мы приходим к этому. Это то, что он говорит здесь, что на самом деле в этих наслаждениях телесных нет смысла вообще. Как можно думать, что в будущем мире человек будет получать наслаждение, это награда в будущем мире, что он будет там кушать и пить, и, я не знаю, что там животом будет и так далее. У Михамдитан, элем и пней цорых агуф, Дейшим Ацех и Псоба я модель бы. Это всего лишь нужно для сохранения тела, не более того. У Базман Шейншамбу. А когда нет тела, немцы у Коля дворима или батылин, тогда все эти вещи, они аннулируются, нет смысла в них. Когда нет тела, нет. Даже, мы сказали, даже не нужно тело. Даже не нужно, чтобы не было тела. Даже когда, каждый может попробовать, проэкспериментировать. Самую вкусную вещь, которую кто-то любит, да? Вот попробовать взять и съесть вот это самое, я не знаю, кто-то мороженое любит очень, допустим, да? Вот попробует взять это мороженое, скушать и не почувствовать удовольствия. Просто настроиться так, что я только кушаю и все. Никакого удовольствия там не получится. Получается, что это только все в этом, вот этом настрое. Вот этот настрой он дает это, вот этот настрой он ищет его, он хочет его. Интересно. А так, в принципе, если нет тела, то есть, когда он перестраивается, как будто бы у него нет тела в данный момент, то есть, он как бы немножко отделяется от своего тела, если настроится и скажет, знаешь что, я сейчас это съем, и не буду обращать внимания на вкус, на это, на все удовольствие, просто съем и все, то тогда он не будет ощущать удовольствие. Интересно. То есть, он как бы, когда он не связан с телом, хотя бы в какой-то мере, уже нет никакого удовольствия. А там в следующем мире у него вообще нет никакой связи с телом, так что же он будет получать удовольствие. То, ватовах дуваши теба, нефиш бора. А на самом деле, а то самое добро большое, которое будет, что будет в нем находиться нефиш бора, маба в следующем мире, эньшам дэри хуляма зэ ля сигабо вилидаута. Нет там, что эньшам дэрих бауляма зэ, эньшам дэрих. В этом мире у нас нет ничего, что мы могли бы постигнуть это по-настоящему. То есть то самое добро, которое будет там, он приходит, повторяет еще раз, он все время говорит это. Нет у нас пути постигнуть это. Вот и как я не хочу объяснить, я не могу объяснить. Шейнам льет дым бауляма зэ или то. Потому что в этом мире мы знаем только удовольствие телесное. Как я объясню человеку, что такое удовольствие? Он получает какое-то удовольствие большое, наслаждение, не знаю что, да, в следующем мире. Только через телесность. Нет у нас других объяснений, потому что у нас все удовольствие построено на телесности. Ну, немножко там, что человек в искусстве наслаждается искусством, но это тоже в каком-то смысле связано с телесностью, как мы говорили, связано с разными образами. Может быть, то, что мы приводили и говорили, что человек, когда он вдруг открывает новую вещь, у него как бы что-то такая искра в этом. Но эти люди, не все люди это ощущают. И даже когда ощущают, они не понимают, что это такое. И да, это сложно на этом построить все вот это вот описание. Эли тува тагу, а валю та тува гдуладны. Но то самое добро, оно велико очень. И нет никакого сравнения в этом мире с этим удовольствием. Когда мы хотим объяснить про то удовольствие, нет это, да, в мире то, что вот это, похоже на это удовольствие. Даже в аллегории. А в аль-бадариха имеется народ, то вата не прибавляем бан. Но если поистине мы пытаемся оценить добро души в следующем мире, то вата губавляем, как, например, как в телесных понятиях этого мира, в еде, в пище и так далее. Это не так. Но на самом деле то самое добро, оно велико настолько, что невозможно это исследовать, и нет этому оценки, как бы, и нет этому представления. Димайон, даже невозможно это представить. Может, Мар Давид, как это сказал Давид, Рав Тумха, Ше Цаханта Лейреха, Павел Хусимов, как это говорит царь Давид. То, да, и так далее. Он приводит пара разными путями тоже. Почему? Как мы не можем, еще приводит разными путями, как мы не можем представить эту вещь. То, и здесь мы сейчас посмотрим в комментариях, что он объясняет по этому поводу. И он приводит из Рамбан. Рамбан Шарагмуль, книги мы ее уже приводили, но там приводит это, да, насчет вот, насчет награды, да, с Харвон, значит, так, с Харвон, там, это что Рамбан приводит, он приводит от Рамбана на эту тему, у Мас Харвон, если напишет, какая награда и наказание есть для Нефашот праведника в следующем мире. И говорит, Даварза и Короба Тура, Пирушба Дивреса, Примшига, Найден Мацуй, Губа, Маком, Кого-то. И сейчас он приводит здесь как бы все те противоречия, которые здесь ставят. Написано в книгах много разных вещей. Это то, что мы говорим, невозможно постигнуть и так далее, и так далее. И что это за место? Ганеден. Говорит он, но ведь написано в книгах что? Что Ганеден Мацуй, Губа, Макомот, Ганеден Мацуй, Губа, Маком, Кого-то Арец. Написано же так, что на самом деле Ганеден, он находится где-то на земле. Как мы учим, во-первых, Торе, что он сделал, да, Ганеден для Адама. И как там написано? Мимкомот арчарбаан арот йоцин мишан. Что четыре реки выходят из него. Тот, кто помнит рассказ в Берешит, там сказано, что он поместил его в Ганеден. И там река была. И из этой реки, эта река разделялась на четыре реки. Да, и какие эти реки, там, говорят, Тигр, Ефрат, там, и так далее, четыре реки, там одна из них говорят, что Нилус, какие это реки разные, да, есть разные представления, что за реки там находятся, как это, и как у меня здесь написано, Ар Йоцеми Эден, Акшот Таган, значит, река выходит из Эдена, а Арасит Сад, Умешам и перед вояли арба рошим. Оттуда он разделяется на четыре реки. Ешам. Одно называется Пишон. О, совет коль эрец Хавила. Он окружает всю землю Хавила. Что это Хавила? Там, ну, там разбирают. Сейчас мы посмотрим. Ашер шама за что там золото. Вы тогда зава и золото там хорошее. Да, Минашом и так далее. Вышема Наршини, вторая река это Гихон. Она идет вокруг земли Куш. Это колерец Куш. Куш это значит Африка. Третья река, Вышема Наршини, третья река это Хидекель. У Алехет Кидмат Ашур, она идет там, где это Ашур, Вавилон. Ванарви на Упрат. А четвертая река это Прат. Брат, ну как это, Эфрат, то, что называется. И Пишон, из которого объясняют, по-моему, Пишон объясняет, что это там Нил, еще разные вещи. Получается здесь интересная вещь, что на самом деле, вот, если мы так смотрим, то здесь говорится про то, что Ган-Эден находится на земле. Мы все приходим и говорим, сравниваем с следующим миром и так далее, Уляма Бай и прочее. А он здесь говорит, вот, это сказано, что находится на земле. Ванше Медот Ацман умрим Шельге. Более того, там еще приводится, что, да, что где есть люди, есть расчеты у мудрецов и, в принципе, в пророках тоже приводится, что Ган-Эден, где он находится, где на земле он находится. Есть какое-то место на земле, где он находится, есть, которые приводят в Африке, в том месте, там находится Ган-Эден, и там вход в него, во всяком случае, вход в Ган-Эден, и там на входе есть ангелы, которые с мечом таким, обоюдоострым, как там, Ахерем Лаат, Амитапехет, так это говорится, что с мечом таким, обоюдоострым, стоит ангел, и никого не пускает туда. Разные представления такие вот записаны. Много разных вещей. Укротазанарвачим мишам, к мощным арбюрейшим. Ваншеми дотас, конкретно, есть люди, которые исследователи, что они тоже отмеряют, где он находится, что он находится где-то под Кава Ашвия, Шивоя Сипьем, то есть, ну, Кава Машвы, по всей видимости, он имеет в виду. Он имеет в виду, по всей видимости, этот, как это называется у нас, да, в Африке, поход линия, там, где, да, все забыл, дело с головы. Да.
Вас не слышно.
Да-да. Было не слышно. То есть Кава Машве, как это на русском, это забыл, как
это
экватор. Экватор. Что это где-то в районе экватора, там вот находится этот самый Ган-Эден, да, и так далее. А Вальсод, мы говорим, он на самом деле, а Вальсода не, однако здесь секрет говорит. Надо объяснить эту вещь. Как так? Мы говорим Ган-Эден, что там будет трапеза для праведников и так далее. И объясняем Ган-Эден, что трапеза имеется для постижения духовного мира, что вообще невозможно это постигнуть. Я более того скажу, ведь Ган-Эден был создан когда? Что Кадош Барху сделал, Всевышний сделал Ган-Эден для Адама, когда был создан Адам. Адам был создан как бы в нижней ступени, когда мы говорили мироздание, правильно? А мы как награду получаем, как мы говорили, поднимаемся, в принципе, выше места, где был создан первый Адам и Ришон. Там это награда. И если это Ган-Эден был то создан там, то когда мы должны выйти из Ган-Эдена, подняться еще выше, чем Ган-Эден. И здесь путаница в понятиях получается. С другой стороны, здесь говорит, что Ган-Эден находится на земле. Надо понять это. Да? Говорит он так, что Исода дворим, а Вальсода дворим. Секрет этих вещей в чем? Шадварим кфулим, что это есть различные понятия, кафуль, двойные понятия. То есть есть несколько понятий Ган-Эден. Киган-Эден выдалит народ в Эцахан. То, что сказано, что Ган-Эден и четыре реки, и древо жизни, и так далее, и познание добра и зла, и крувим, и лад, и то, что были там ангелы, этот меч, который там, да, и так далее. Кулям камшой. Все это правильно он говорит. все это правильно, и в этом смысле надо понимать. В прямом смысле, не как аллегория. Только что кем цюрей, ки цюрей давар лявин сода иняна амок бамашаль кмошану шаним. Что это наоборот, это рисунки, определенные рисунки, чтобы понять глубину, да, глубину вот этого, да, понятия Ганеда, чтобы понять глубину понятия. Мы сейчас попытаемся понять, что хочешь сказать, но так получается. Мы сейчас ходим немножко глубже эти, да, здесь сложные вещи. С одной стороны, мы сказали, Ганеда находится в духовности. Сейчас он приходит говорить, что Ганеда находится на земле. Это то, что написано, и так оно есть, он говорит. Только что надо понимать, что это рисунок секретов духовного мира. Что мы понимаем? Как пример. Что значит как пример? То есть, с одной стороны, он говорит, что это как, что оно есть реальность, а с другой стороны, говорит, что это как пример. То есть, должны понять эту вещь, что на самом деле он есть на земле, но он сам по себе представляет рисунок духовных миров. Чтобы можно было из этого что-то понять. Да? Рисунок духовных миров. Но он есть сам по себе реально. Леомин Сода и Няна Амок Немшаль и так далее. Дмут Сурот Ливанота Юлия Лерабан Гаид. Говорит, приводит примеры из Талмуда о разных таких похожих идеях. Кихен Млеха Кодиш Бамишкан Бусвама Комоту Хацер Вуал. И то же самое, что мы говорим про Бет-Амикдаш. Бет-Амикдаш же был или нет? Есть или нет? В реальности был. Но с другой стороны, мы рассматриваем Бет-Амикдаш. Как мы видим Бет-Амикдаш? Он состоит из трех вещей, из трех мест, да, из трех. Есть Хацер, как это двор, есть Ихаль, то есть второй уровень, и есть Кодыш и Кодышин, святая святых. Тот, кто знает, как построен храм, Мишкан и так далее, как это написано в Торе. И все это, и там всякая деталь, которая внутри, в точности, в подробностях, все это рисунок тоже духовной действительности. Как мы говорили, человек. Тело человека есть в реальности, есть. Что оно показывает нам? Оно показывает нам в своих деталях духовную действительность. Обратно мы сказали, это не то, чтобы... То есть есть реальность духовная, а здесь Всевышний сделал мир так, чтобы он сам по себе показывал и был схемой для той духовной действительности. В таком же смысле, говорит он, есть тот самый Ганеден, который показывает на глубокие понятия духовного мира, по всей видимости, еще выше, чем то, что мы можем понять из обычных вещей. Но это реальность в мире природы, в которую мы войти не можем. Но она в природе есть. Понять, где это и как в нее проходит. То есть некоторая материальная действительность, то, что называется Ган-Эден, и там есть рисунок духовных миров, только уже намного на другом уровне, чем то, что мы знаем и видим вот в нашем мире. Так это получается из его слов. Лехен, хен, лех, и такое, и так далее. Вихоля, шер, бахоль, маком, маком, килим, и крувим, это то, что было там в храме, и много разных этих. Вадам решен, и первый человек тоже. Масея, давший лякадош, барух, он сделан Всевышним. Это дело, как-то действие рук Всевышнего. Мивхар Бнедам, самый особый из всех людей, а я вот в сознании своем, и как-то в Тунавы, да, в своем сознании, в своем постижении. Вишкино, Кодыш Боруху, Бамихар Макомот, я на тагу. И Всевышний его повел, поместил в особое место. Сам Адам был особый, это был один из, ну, как он был создан, как это, величайший человек, назовем так, да? Адам Аришон, полный, то первый человек. И он был особый, и Всевышний поместил его в особое место для наслаждения тела. Для наслаждения тела он здесь пишет. И мы здесь должны понять, что значит наслаждение тела. Мы всегда говорили, что первый человек там до греха. Он находился в духовном мире, а потом спустился в наш мир. А сейчас он приходит и говорит, что там он был создан и был помещен в Ган-Эден. Да, и что, это особое место, где он мог наслаждаться телесно. Так же, то есть он говорит о теле. Понятно, что мы говорим. В принципе, когда мы говорим, что Всевышний создал Адама Ришон, как мы говорим? Он создал его душа и тело. Понятно? А потом мы говорим, что на самом деле до греха он вообще не был в мире природы, а был в духовном мире. Тогда непонятно, о каком теле мы говорим. То есть здесь мы, если мы входим там в разные тонкости, есть много противоречий, которые надо понять, иначе это у нас получается путаница. Может, постараемся сейчас разобраться с этим. И говорит он так, «Вышкино акодыш борху бамхар макумот и она». То есть там он тоже его поместил, чтобы он наслаждался телесно. «Вицеер бамком ауних батлинозе кольмасе». И при всем том, он это место нарисовал таким образом Всевышним, чтобы это ему намекало и показывало на духовную действительность саму по себе. Что это Ган Эден, в общем-то. «Уляман ишимот бацеюр гашми». То есть, как бы телесный рисунок духовной действительности. Лявин, Мишум, Исудей, Коль, Неврагу, Фейм, Непрошот, Малахим и так далее, и так далее. То, значит так, Гама Макома Уаних Нихбад, Миколя Макомот Улям. И то место, куда он его поместил, это тоже особое место из всех мест, которые есть в мире. То есть, приходит он говорит так, что тот Ган Эден, куда он поместил Адама, он тоже как бы телесный, ну, материально назовем так, я не знаю, природный, я не знаю, как так, на земле, земляной, да, и он, это место, но оно особое, так как первый человек, он особенный, точно так же место в природе, куда он его поместил, место особенное, не то, где мы находимся, да, и вот это место, оно шофер, сам, оно, значит, мир, мир и нижним, Мипнейму цака шераль росоми на улямам цейвильон. Ну, он как бы связан с духовными мирами. Лахэны рубо мар отэлакибе. То есть он более приближен к миру духовному, чем наш мир, в котором мы находимся. Тот мир, куда он поместил, то есть получается его мир, куда, где оказался Адам Ришон, это тоже был материальный, назовем это материальным миром в каком-то смысле, но не наш материальный мир. И там было, как это, там разные, из него можно, было много рисунков, из которых видели секреты духовного мира также, несмотря на то, что это было в телесности. К Моше Дубарец Исроэль, Вершилаем, Шемакомодных Вадим, говорит, есть пример этому, что у нас есть места более святые, места менее святые. Иерусалим есть, Бет-Амикдаш, самое святое место, другая земля не святая, мы так просто... Сказать правда, мы глазом, когда смотрим, не видим большой разницы между ними. Но на самом деле, так он говорит, что это есть Иерусалим. Более святое место. В чем его святость? Сейчас-то мы не видим, но когда был храм и так далее, тогда видели и глазами это. Особую святость земли. То есть там происходили разные чудеса, которые не происходили в других местах. То, во всяком случае, есть такое понятие, что есть места на земле, которые более духовные или более близкие к духовному, более святые и менее святые. Так это одно из мест еще более высокое. И умею ходить на вами пневмоцикам. Мы хольщики, бета, мигдаш, кисе и так далее, храм и прочее, ману, рама, кома, зейна и так далее. Варей таланово то абаа и лав неблег дамат каванат маалата маков. То. Валькен, алькен шохне ганаэд. Поэтому, он говорит, те, которые пребывают в ганаэдане, находятся в ганаэдане, шуми в харам акумут, что это наиболее совершенное место в мире природы. Так получается. Этот ганаэдан, то самое место, это место на земле наиболее совершенное. То есть наиболее святое, назовем так. Некоторое место наиболее святое. Да, лимидимсо, и там, кто находится там, они учат секреты высшие в Бацуре, дворим, в разных своих видениях, то, что они там видят. В Раим Марот Алаким и видят видение Алаким, значит, Всевышний, Вахаврат, Кода или они, Минамакомау. То есть какие-то вот духовные понятия. У Масигим, Коль Маши Ухара не брали Асиг. О, и они там постигают все, что творение может постигнуть. То есть он приходит, что в том месте, мы находимся в мире природы. Ну, мало что знаем, мало что понимаем, мало что это. Можно находиться в мире природы, знать намного больше, чем мы знаем. Это понятно, да? Можно больше знать. Приходит, он говорит, не только зависит от того, если я достаточно умный или нет. Знаю больше или знаю меньше. Но также, где я нахожусь. На земле, в мире. То есть сейчас он приходит и говорит, что мир природы, он тоже разделяется на уровни. Мы до сих пор говорили, что мир духовный, там есть много разных этапов и уровней. Приходит он, говорит, и на земле тоже есть различные уровни, которых мы сейчас, мы с закрытыми глазами, их не замечаем. как по-простому, Иерушалаим, храм, там еще так далее. Но есть и это место, которое он говорит, тоже какое-то место на земле, куда мы не можем попасть, тоже вопрос почему. Так вот, но оно, там, что там происходит? Оно особое место, оно телесное, и кто там находится, он находится в теле, но оно особое в том смысле, что оно как бы близко к духовности, что он тогда видит там много разных вещей и постигает много разных вещей, которые мы не способны вообще постигнуть. И он хочет нарисовать, мы сидим, коль маша, но там постижение максимально возможное для творения в нашем мире. Это место он нам описывает. То есть есть место, где мы находимся в том, что мы находимся, мы понимаем, что можно знать больше, но сколько больше мы не знаем, и как, и так далее. А он говорит, что вот максимально то, что человек может постигнуть, находясь в теле, находясь в природе, это то самое место, где он может... Это называется Ган Эден на земле. Максимальное постижение. И это зависит от места, где он находится. Не только от самого человека, его качеств, а также от места, где он находится. И, ну, ясно, туда не могут, кроме как люди, которые туда попадают, они должны также быть на другом уровне, по всей видимости. То, «Высыгим коль маша яхоль не брали осветил», как, например, он приводит, Моше Рабейну Басинай, как был Моше Рабейну в Синае? Что там было? Ашера там Ареба Ар, Виколе, да, Шинеймар, да, Виколе Агадот, значит, что он там был? Моше Рабейну, Моше, что он был? Он был в земле, правильно, он был на горе Синае. Но он там, когда получал пророчество, находился на другом уровне. Он был вроде бы телесный, но он видел, там все видел. Там пророчество, да, пророчество, он бы 40 дней и пил, и не ел. Потому что не было связи с телом, он мог выйти из тела, войти в тело, общаться с Всевышним и так далее. Это какой-то такой вот уровень особенный. Ну, Моше Рабейну, понимаем, там был уровень. Он либо есть, либо нет. Он, да? То есть он не был связан с телом. Он находился, у него было тело, но он не был с ним связан. По-простому, что значит не быть связанным с телом? У меня, как мы сказали вначале, у меня есть тело, и я наслаждаюсь, жуя кролика. Правильно? Почему? Потому что нефеш моя связана с телом. А вот если я могу быть на... то тот же человек, кушает того же кролика, но нефеш, ну не кролик, кролик не кошерный, в принципе, да? Кушает того же кролика, но на самом деле не связан, то есть не связан, нет никакого удовольствия. Необходимость какая-то, допустим, нужно что-то скушать, так он кушает. Он не связан с телом, так получается. То есть можно быть не связанным с телом, обладая телом. То есть тело, оно второстепенно к его душе. Так у нас ситуация, что наша душа, она подчинена телу. Тело захотело то-то, мы, значит, все туда бежим. Тело захотело что-то другое, мы еще бежим. А есть ситуация, когда наоборот, тело подчинено духу. То, что дух решает, разум решает и так далее, тело идет за ним, подчиняется ему. Он может быть связан с телом, может быть не связан с телом. Не знаю, в каких понятиях это говорит, тоже ну, приблизительно так, как мы объяснили, можно это понять. И это было состояние Моше Рабейну. Тело не было, и оно его не ограничивало. Несмотря на то, что он был с телом, и он был в мире природы, но тело его не ограничило, было другой уровень. Говорит, это же ситуация у всех тех, которые находятся в том Ган-Эдене, который на земле. Вы, Коля Агадот, должны понять, что есть подчинение также Ган-Эден другой. Здесь мы сразу приходим к уровням Ган-Эдена. То есть, когда говорит, кто-то говорит, в Ган-Эдене так, а другой говорит, что в Ган-Эдене по-другому и так далее, то получается, нам непонятно, подожди, о чем мы говорим? Это говорит так, это говорит по-другому. Имеется в виду, что они говорят о разных уровнях Ган-Эдена. В одном Ган-Эдене так, тогда. Здесь мы говорим про самый низкий уровень Ган-Эдена, который находится также на земле. Вы Коля Агадот, говорит, еще приводится много разных Агадот, Пирки Дараби Лезер, Масхочи Ган-Эден, Гуган, Мамаш Бар, что там приводится Пирки Дараби Лезер, что Ган-Эден это по-настоящему сад на земле, как оно есть. И там рассказывается Гмараба Бабуция, что Рабиабау Илья Анави, пророк, поднял его в этот Ган-Эден. привел его в этот Ганеден, и он заполнил там Леглимея, Тарфейты, Илани, что он там заполнил, что-то от деревьев он там собрал, какое-то деревья, какие-то плоды, набрал себе полные полы этого и пришел с этим. То есть Ильяу Нави, ну Ильяу, он тоже был один из примеров этого, что он не умер, но с другой стороны он как бы находится в духовном мире. Да, как, то есть он может быть здесь всегда, или в духовности, или здесь может быть это. Да, Ильяу Нави, про него много что рассказано. Выхэйну хэйк бэхаму кумон. И так говорит, ну, в нескольких местах этого, в многих местах написано. Уманам удварим, эвену эзра то беседам. Вим тумар, если ты скажешь, Киван Шикену, что это так, если, что, что, и поскольку это так, Масхар Ешили Шимаба Дуварас, какая награда может быть у души, телесности, материальности? Ты приходишь и говоришь, ладно, Ганеден, Ганеден, на земле, есть на земле Ганеден. Что такое? Высшая материальная действительность, назовем так. Высший материальный мир, не духовный, но он на высшем уровне, который может быть. Материальная действительность может быть выше уровень. Ну, можно себе представить. А он говорит, ладно, если это так, все равно, что мы скажем, что там, там они, значит, теле, там есть телесность, там можно как-то наслаждаться телесностью. Ну, какая награда там есть в телесности? Вышло марши, кварпи, и он говорит, да, да, должны так объяснить. Шипера, кварпи, раз, шиан, капуль. Что это двойное понятие. Визея, ганеден, тахтоним, эм, цюрим, лисудот, алянюда, что это... Здесь говорится про Ганеден Нижний, что это рисунки там для секретов высших и так далее. Ганкани Кремга Ганеден. И они тоже называются Ганеден. То есть Ганеден здесь и Ганеден там. То есть, другими словами, говорит, есть еще Ганеден, про который мы говорим, Улям Аба, будущий мир, это другой Ганеден. Шелю Тахтани Мием Товшим Ашем Азек, и Цад, есть Белянива, Сагани, Крет, Барабарен. То есть, другими словами, вот этот мир, Ганеден на земле, он показывает на реаль, на тот самый реальный Ганеден, другой Ганеден, который наверху, на небесах, да, ну, в духовной действительности. Зачем это показывает, тоже надо понять, сейчас попытаемся понять. Васагали малое имя, Никрет Эден, Шут Срорахаим. На самом деле, говорит он, это рисунок того, что мы говорили Срорахаим, что Ганеден находится там, где находится, назвали его, как это, сокровищница жизни, или связь жизни, да. Как это сказано в Гморе Шаббат, нефашот цадиким гнузим тахат кисея кавод, что души праведников, они спрятаны под креслом славы. Тоже имеется в виду. Вайта нефсу данит срура бацрурахаим, значит, душа находится в этой сокровищнице под креслом славы. Тоже надо знать, что такое. Вихэн ежелосахар и так далее. Приводят еще разные примеры этому делу. Да, Вафаним, Выхает и Кодыш, и так далее, Вераити, еще говорится, Гмара Суки, Вераити, Алия, Вему Атим, и Паршин, и так это и идея, говорит он. Лефиша Амарну, как это сказано в Гморе Шаббат, Ад Юдбет, значит так, и так нужно понять, сейчас он дает объяснение. Так это, как сказано в Гморе Шаббат, что Ад Юдбет Ходыш, Гуфо, Каям, Нишмато, Лава, Ире, значит, до 12 месяцев тело его существует. Гуфо, значит, так, человек умирает. 12 месяцев, мы же говорим, кадеиш там и так далее, да, или там 12 геном, мы приводили тот опыт геном. Значит, 12 месяцев тело его существует, так написано в Гморе Шаббат. Минишмато лава эрэ, а его душа поднимается и спускается. Ляхар шлемца, после 12 месяцев. Гуфо батель минишмато ла. Тело его аннулируется, и душа его поднимается. Вышуми на эрэдэ, ты больше не спускается. Что это такое? Что значит после 12 месяцев? Да? А что, как тело его, это значит, как? И вообще, что значит тело существует в течение 12 месяцев после смерти? Вихэн пирус, так он объясняет. Кольшаним, кольшаним сарходы шадайн кохагу. Говорит, в принципе, здесь вопрос. Что значит, как может тело существовать после смерти? Что значит тело у него существует? Есть тело, существует. В принципе, оно в течение нескольких дней, оно, в общем-то, там, да, разлагается и так далее. Что значит оно есть? 12 месяцев есть тело, а потом уже его нету тела. Что это значит? Говорит он так. Кочно его сарходы шадайн кохагу каян. Значит, все 12 месяцев сила тела есть. существует. Сила тела существует, не само тело. Ванна шаману талида атолима самкашар. И душа его еще склоняется к различным действиям тела. То есть в течение 12 месяцев, как бы по-простому, если мы скажем, душа еще связана с телесными понятиями. Хочете ли, не знаю, хочет телесности или как-то связано с этим. И это называется, что тело есть. Да, то есть душа человека, как-то непиш человека, она связана. Мы говорили про связь между непиш и телом, да, что душа непиш хочет телесности, да, или как-то связано с этим. Так это, значит, 12 месяцев. После 12 месяцев что происходит? Отстают, вышвот, бешмиот, то есть есть какие-то представления телесные, так, у души еще есть какие-то представления телесные в течение 12 месяцев. Вафаль пишет, и несмотря на то, что она поднимается в духовности, осознание свое, и осознает там духовные понятия, все равно она спускается для того, чтобы как-то быть связанной с Непис. Это имеется в виду, поднимается и спускается, что она не отходит от понятий телесности. Несмотря на то, что уже нет тела, несмотря на то, что он уже умер, ощущение телесности есть. После 12 месяцев нит-алет мидеот гашмио, то есть она в своем сознании отделяется от души, от тела, телесности. Вообще нет понятия телесности. То есть мы говорим, что такое душа? Нешама, непиш, рух, что мы говорили? Скажем, эмоциональное осознание, понятия, я знаю, что представление, и качество человека, я знаю, что, что все, что мы всегда говорили, что это как бы я человека, это я человека, даже когда он умер, это не значит, что теперь у него нет этого я. Ну, то, что он не считает это одно, но когда у него нет тела, но его я-то остается, с чем связано его это я? С тем, что было в его теле. То есть человек, можем себе представить, как это говорится? Иногда это рассказывает историю, что человек, у него нет руки. Но иногда бывает, что у человека нет руки, но она у него чешется. Да, при рассказывает разные чешется, иногда чувствует боль какую-то или еще что-то. Вроде ее нету, но он с ней связан. Так получается, вроде бы нет тела человека, но оно чешется. Он с ней связан, он это, да? То есть есть такое состояние, что он, несмотря на то, что на самом деле тела-то уже нету, но он с ним связан в смысле своего сознания. Это называется, что тело еще есть. А вот после 12 месяцев поднимается, не у всех, естественно, там есть злодеи, не злодеи, мы не будем в это входить, но те, после всего, имеют в виду праведников. После того, что он через 12 месяцев поднимается, это поднимается в своем сознании и отделяется от ощущений телесных вообще. Уже никак не связан. Только вы это, да, другой уровень осознания совсем. Вапаль пишет, лелюляна, значит, так, вылапша малхут внитра батро, так он говорит, что она выходит из осознания, из понятия телесности и одевает малхут, царство. Внитра батро тулямба, она как бы коронуется короной будущего мира. Обратно тоже непонятные вещи для нас, но как мы говорили, уже объясняли, что такое корона. Корона это имеется в виду постижение. Так на голове корона имеется в виду осознание особое. То есть он переходит на другой уровень осознания совсем, про который мы уже не можем говорить, только можем так как-то что-то там. Да? И он объясняет, что на самом деле не имеется в виду, что то, что сказано там, в Гморе, что тело есть еще, это что оно по-настоящему есть. Киеша не сраблится, есть просто что. Есть такой человек, умер, что он сгорел, и тело его сгорело полностью. Есть, который наоборот, он говорит, у него делает этот, да, есть ханата, ханата, как на русском делают, не знаю, кремируют, я не знаю, как называется, что тело, ну, то, что делали эти разные фараоны и так далее, что, как Владимир Ильич, что тело сохраняется, но на самом деле его нету. Или как он там, он мертвый, да, но тело есть. То есть, может быть, вообще нет тела. Так что значит тело есть, а и, да, 12 месяцев, после 12 месяцев тела нет. Может быть, после 12 месяцев тоже тело есть, его как-то кремируют, по-моему, так называют, делают ханата. Или же, может быть, он сгорел, его до 12 месяцев тоже нету.
Бальзамируют.
Бальзамируют. А кремируют — это сжигают, да, правильно. Бальзамируют. И вот, значит, да, лисиду мияд ешлях виешь аханута шер гуфо каяну и так далее. Но в чем здесь смысл? Именно смысл так он говорит, что это отделение в своем сознании. До этого он как-то связан в своем сознании с телесностью, после этого не связан с телесностью. Убатам юдбет ходыш хэлика нишама гиба ган эдену митанегит баона гауля. О, теперь. Что происходит те самые 12 месяцев, когда он связан с телесностью? Приходит нам, раскрывает нам интересную вещь. Что происходит эти 12 месяцев? То есть, видимо, он здесь говорит про праведников, да, понятно, что злодеи, они остаются здесь всегда, там, ну, это много того, что мы говорили. Про праведников, да, что он должен потом подняться. Что происходит? Там юдбет ходыш хэлека нишама и баганэдэ. Значит, те 12 месяцев Хелика Нишама и Баганеден. Что это значит? Часть души или вся душа имеется в виду? Она находится в Ганедане. Умитанегит баоны каулям альйон баньянута и наслаждается наслаждением высшего мира в понятиях, которые склоняются к телесности. Так он говорит. То есть приходит, сейчас нам говорит, открывает интересную вещь. Человек, который умирает, 12, ну, праведник, имею в виду, который и так далее, 12 месяцев он связан с телесностью. Где он находится? Он находится в том самом Ганедане на земле. Да? То есть, как будто бы, сейчас пытаемся понять это, как будто бы, да, вот этот сам. То есть, его душа связана с телесностью. На самом деле тела самого нету, но его душа связана с телесностью. И там он получает награду. Там находится сейчас в Ганедане, да, на уровне того самого Ганедана, да, и наслаждается понятиями духовного мира, которые связаны с телесностью. Вот каким-то образом это наслаждение на этом уровне, оно каким-то образом связано с понятиями наслаждения телесности, но не тело нашего, а вот того это. То есть, как я понимаю, он говорит про тот самый Ганеден на земле. Получается, что если мы говорим про тот Ганеден на земле, что вот то, что он после смерти, оказывается, там это тоже называется на земле. Только мы, когда находимся, почему мы здесь, на земле, не можем найти этот Ганеден, который на земле? Потому что та земля, это не та земля, в которой мы находимся. Она часть святая, такая, как туда попадает праведник после смерти первые 12 месяцев своих. Так получается. Вентова натработены шеитадну анышемот бапирота ган убонаротав эляка. Но и что именно он наслаждается в понятиях телесных? Не имеется в виду, что они наслаждаются там плодами деревьев и, значит, купаются там в реке. Элякованами пнешу шара шамай. Но смысл здесь в чем? Что это врата в небеса. Это место, врата в небеса. Леор Баурахайм, чтобы светить им светом жизни. Кашер Тумар, Аль Гаумед Бершалайм, Шинитлабеш, на все Баруха Кодыш, как, например, человек, оказывается, в Иерусалиме и одевает на себя Руха Кодыш, Святой Дух, то есть его что-то обуивает, когда находится в Иерусалиме, когда Иерусалим стоит настоящий, и там он находится, он, по всей видимости, ощущает особое ощущение, которое не ощущает нигде. И сегодня тоже можно. Я не знаю, я когда прихожу на стену плача, я там тоже ощущаю каждый раз что-то особенное. Хоть 100 раз, 1000 раз придешь туда, каждый раз ты чувствуешь что-то особенное. Он должен привыкнуть к этому. Это наше маленькое такое ощущение. А когда был храм, и когда было все там служения и так далее, так там то, что рассказывается в книгах, это, да, это ясно было различие, глазами видели отличие этого. Да, вот. Получается, что там тоже в каком-то смысле он как бы одевается в какой-то вот, он как бы, как будто бы в телесности, но не в той телесности, как мы понимаем, потому что тела-то нашего у него нет, а в той телесности, в смысле он связан с телесностью в своем сознании. Это тоже телесность в каком-то смысле. И вот в этой телесности он там находится и как бы одевается в свет, как это, да, в свет жизни, который не в сам не в саму жизнь, а освещение этого света в тот мир. Потому что на том уровне он еще как бы не вошел в мир жизни тот. Но он уже вышел как бы из нашего мира. И вот это место, где он находится, еще называется как бы на земле, связано с телесностью. Но там, в отличие от нас, это он получает какое-то сияние и света жизни. Так надо понять. Уже не тлабез, на все бароха, кодыша, новая бахэпи, цельон, ее термина умед баэрица тмя. У меня сагаи, эляне, фишбанкомау, металет избекута уля мальон. Значит, из этого постижения, которое он там ощущает, познает, поднимается металет литбекутор, поднимается его нефиш и прилепляется к высшему миру и постижению наслаждения духовного уже. Здесь амру хазаль бацадиким, это то, что говорят мудрецы про праведников, десалки, минахтелями, тифта дракия. Это, что говорят, тоже написано, что что там происходит с мудрецами, но с праведниками, что они поднимаются в ешиву на небесах. Это называется ешива на небесах. Ну, не само это место, а когда они приближаются, то есть, так я понимаю, алия и асагата нефиш, значит, это поднятие, не знаю, что он имеет в виду. Когда мы говорим про ешиву на небесах, она тоже имеет разные залы, как написано, взоры везде, там разные залы и места, уровни и так далее. Возможно, вот это вот место, оно тоже называется одним из уровней, это ешивы. Что значит ешива? Потому что будущий мир сравнивается с ешивой. Да? Потому что в ешиве учат постижение, как мы сказали. И вот говорит это, да, что они приходят, и то, что сказано в море, что, да, что эти души праведников, они входят в эту ешиву на небесах. Алия и асагата нефиш. Что это поднятие имеется в виду постижение нефиш и прилепление к высшим. Ваирида и асагат маши ясигу. А спуск это то, что постижение, то, что человек постижает, связан с нижними. Канон навиим бахаем. А. Шиясигу атахтоним. Кагон анавиим бахаем. О. Значит, есть там два уровня он приводит. Уровень там, что он постигает там на небесах. И уровень здесь, в этом мире, тоже постижение, то, что пророки. Пророки, они тоже выходят, как мы говорим, из телесности приходят в духовный мир, но их уровень ниже, чем тот уровень тех праведников, которые находятся в том самом, как называется, ишива на небесах. Да? Это уровень постижения разный. То есть мы здесь говорим о многих-многих разных уровнях, что каждый мы так просто, когда сказали, просто сказали в общем. Но если в ходе там в деталях есть много разных разделений и понятий, там каждый шаг и каждое это оно другое. А валиота не пиши не гревет бамаком, вы имеете кашем ли мхак, мальтурат ашем, нашибла им базаев шарут, шевмену беседу. И дальше. В коде вре работен бэня. И все, что говорят наши мудрецы насчет Ганедена, и мет вымана, это истина. Было дивре абай о машаль. И это не есть Абай Машаль, как это, просто выдумки, или даже аллегория, даже не аллегория, он говорит. Эля Двар Эмет, как мы объяснили, что на самом деле это настоящее, наш мир это аллегория. Не там аллегория. Когда мы говорим о нем, мы говорим трапеза в этом. Она трапеза по-настоящему. А мы говорим, ну мы кушаем еду, это разве трапеза? То, что мы кушаем еду, это аллегория на ту трапезу настоящую. Трапеза это там. А здесь это только, как это, да, как бы рисунок на ту трапезу, которую в телесных понятиях. А на самом деле трапеза – это понятие само по себе, понятие духовное и так далее, как все вещи он говорит про Ганет. «Вы милица давара имеет твоих яйцон, упними в мало, не нарежай» и так далее. «Захэ, бог, коль, чадик, лифе». Каждый из праведников получает там свое место в соответствии с своим уровнем. То Убеймед киган эден шейскир мишемеш от багмуль мишемеш от багмуль гашмили нянски я ву машам руха хамим а чита кодушворуха лисотца удалится дига. И тогда он здесь приводит именно вот это. Это что сказали там в море, откуда взял Рамбам, взял из Мидраша. То, что говорит кодушворуху, что он делает трапезу для праведников в Ганедене и так далее. А те такое, что в будущем Кадош Баруху, а это Марата Анит, что в будущем Кадош Баруху сделает праздник, пляски для праведников в Ганедене. Будут плясать, танцевать. и он сидит, и колюха от моря лабает Боша, и он сидит, как Всевышний, и все праведники как-то показывают на него пальцем и говорят, вот это наш Бог. Тоже такое это. Высахар он и квизе атид льет басмана тхия, и награда, и наслаждение, все это будет, о, зе амул атид льет басмана тхия, и это будет во время оживления мертвых. То есть, во время оживления, по всей видимости, до оживления. Сейчас мы пойдем. Здесь он дает объяснение от сути этого дела. Варуцы шхина баэцба митоха махоль уасагата малан. То, что имеется в виду, что он там, как показывает пальцем на него, это имеется в виду один из уровней постижения. А наслаждение это итияхадут митох симха гуфанит. Это как-то объединение из, как это, радости телесной. Клумарши Эгион Шеулям, сейчас пытаемся объяснить, Клумарши Эгион Шеулям, Аули Малат Маширабин, то есть они дойдут там, в этом месте, до уровня Маширабейну, Шенит Алет Навшоль Гуфо, что его нефиш поднимается над телом, а через так, что Абатлу Кохотава Гуфанё, так, что аннулируются все его силы телесные. Ваями Лубаш Бакой Чаба Руха Койдыш, он все время одевался, как это, Руха Койдыш, Святой Дух. То есть, получается, там будут до уровня Моше Рабейну, что он не связан с телом. То есть, у него есть тело, но он как бы не связан, все время он одет, как это, в пророчество. Да, это уровень, который он говорит. А Гуфани Кашер Ясу Шара Навиим, Байбатель Агуф, Мимит Пашета Непиш Микохотав, как это было у всех пророков, что аннулируют через тело и Непиш выходит из сил телесных, не из тела как такового, но из сил телесных. И да, вчераем бариут отсма, кашар, кашер, ерем, Михаэль, Габриэль и так далее. И вехен маша амру хахамим, вот что сказали мудрецы, шанашамот мисапрот, за что, что они разговаривают друг с другом и так далее. То, в принципе, это здесь он заканчивает. В принципе, что мы здесь поняли? Интересная вещь. Всего этого понимаю такую вещь, что то, что сказано, что мы как-то когда там объяснили, что у нас есть, как его, что есть этот Ганед Эш, как мы объяснили, да, что после прихода Машеха будет эпоха, будет изменение, и мы придем к миру особому, мире природы, что это мир совершенства, так мы назвали, мы больше ничего не сказали про это. Мир природы в максимальном совершенстве, которое оно может быть. Потом будет оживление мертвых, и тогда уже выходят из мира природы того тоже и поднимаются выше уже в другие места и так далее. Получается здесь, как он здесь объясняет, вот этот мир, где они будут находиться. Не, в принципе, даже не так. После оживления мертвых это тоже, да? После оживления мертвых, все правильно. После оживления мертвых они оказываются в мире особом. То есть будет мир, когда после оживления мертвых. Зачем мы сказали, будет оживление мертвых? Мы же сказали, что в чем смысл оживления мертвых? Вернуться обратно в этот мир. Зачем это нужно? Нужно пойти. Мы идея оживления мертвых, мы говорили это. Это мы здесь в мире смерти, а жизнь там. Поэтому оживление мертвых выйти из нашего мира в тот мир. Поэтому идея оживления мертвых после этого, в принципе, две эти вещи правильные. После оживления мертвых мы оказываемся тоже в мире природы. То есть они вернутся к жизни куда? В мир природы. Но не в мир природы наш, а в другой мир природы, что для нас это большой вопрос, если называется мир природы, с нашей точки зрения. Так вот, про этот мир природы мы и говорим. В этот мир природы, который мы как назвали, он будет наиболее совершенный, это тот самый мир природы, что там не будет связи между душой и телом. То есть тело будет, но это будет как у Моше Рабейну, не будет связи, он не будет связан с телесностью. Душа не будет связана с телесностью. И там они будут получать наслаждения духовные, но в каком-то смысле в рисунках телесности. И вот человек, когда он умирает, праведник, он умирает и находится 12 месяцев, это тоже в том самом месте. Значит, у нас есть приход Машеха, потом идет изменение в духовности, в мире природы, пока мы не доходим до уровня, что есть оживление мертвых, и тогда мы как бы перешагиваем тоже в телесности, но в другой уровень. И там этот уровень называется, мы там получаем награду. И там вот то, что говорят многие мудрецы, что то, что сказано, еда и многие другие вещи, которые говорится в телесных понятиях про Ганеден, это имеется в виду там. И это Ганеден на земле. Ганеден, который на земле. Ганеден, который на земле, тот самый наиболее совершенный мир, который может быть в телесности находиться. И там они как бы связаны с духовностью на уровне пророчества и получают наслаждение. Это наслаждение в каком-то смысле связано с понятием телесности, потому что у них там еще есть отношение телесности. У них есть еще тело, как мы сказали. И это то самое место, куда приходят праведники в первые 12 месяцев, что они находятся там. И только после этого как бы этот мир природы заканчивается. Каким образом, я не знаю. Есть какой-то шаг или какое-то действие, или это постепенно. Но потом мир переходит уже, как бы они прилепляются к духовности, поскольку они с телесностью уже не связаны. Они связаны с ней только, да, так, что она есть, но не связаны с ней. Поэтому там переход из этой телесности в мир духовный не является смертью. Как здесь Илья Анави, он переходит из этого мира в следующий, у него нет смерти. Так сказано про нескольких людей в этом, в Танахе и так далее, что они не умерли. Они просто перешли на другой уровень. Почему? Потому что и здесь они не были связаны с этим. И с телом. Смерть – это выйти из тела, отделиться от него. Тот, кто не связан с ним, ему не нужен процесс смерти. Получается, что там, по всей видимости, последующий переход дальше – духовную действительность, где уже у них нет связи с телесностью вообще. Это, да, что там уже в сознании нет связи. Это как праведник после 12 месяцев. Он выходит из этого тоже, поднимается и не опускается. То есть потом они переходят там на тот уровень. Получается, что в общем-то во всех этих этапах это тоже место, где они получают награду. То есть награду, которую он получает, наслаждение, которое он получает, на первом этапе оно в каком-то смысле связано с понятием телесности, не с телом, а с понятиями в рамках телесности, он как-то связан. А потом переходит это. Зачем Всевышний так сделал? Ну, наверное, так надо понять, что на самом деле мы же получаем награду на всех уровнях. Что если сразу он попадает в духовность и там получает это, а что вот с этим миром совершенным телесности? Для чего эти праведники встают в жизни? Почему оживление мертвых? Чтобы они получили... Почему их нельзя сразу направить в мир духовный? Потому что, чтобы они увидели мир телесный в самом большем совершенстве, которое может быть. Да? То есть быть... И в нем тоже получить награду телесную. Как будто бы телесную. Да? В рамках телесности. В конце концов, все это тоже является постижением и так далее. То есть, получается, разные уровни постижения. И здесь мы просто открыли вот только одну вещь. Что на самом деле как? И да, вот есть такое понятие Ганеден. Оно имеет несколько уровней, и все называются Ганеден. И Улям Аба, будущий мир, то, что мы говорим, это тоже много разных уровней. И даже и когда есть противоречивые вещи, про у мудрецов или пророков, про Улям Аба, про мир грядущий, это значит, что они говорят о различных уровнях, потому что там бесконечное количество уровней. И вот то, что, да, и вот самый низкий уровень будущего мира, назовем это так, это тот самый Ганеден, который находится на земле, и на этот уровень приходят праведники, когда они умирают, находятся там 12 месяцев. 12 месяцев, связаны с телесностью, и получают ту самую награду. А потом поднимаются вверх и не спускаются, тоже получают другую награду. На другом уровне совсем, другие постижения. И это то самое место, куда приходит, куда придут люди, все евреи, люди все эти придут после прихода Машеха, после оживления мертвых, приходит вот в этот мир наиболее совершенный, то есть когда мир дойдет до уровня совершенства, полного совершенства, материальной действительности, ну, телесной действительности, назовем так, и это там будет оживление мертвых, и там они тоже все, значит, находятся на этом уровне, а потом поднимутся дальше, и как мы рассказывали в прошлых этих и так далее. Я думаю, на сегодня хватит, нет?